Новый куратор или новый подход. Теперь за политику в отношении Украины будет отвечать замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Также за ним останутся вопросы интеграции России и с другими странами. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его обязанности будут точно сформулированы позднее. А вот как может измениться политика Москвы в отношении Киева и Донбасса с приходом нового куратора, поговорим уже сейчас. В студии моя коллега Ольга Гаврилова. Оля, здравствуй.
Приветствую.
В Киеве радуются?
Ну, не то, что радуются, но позитивно отреагировали на назначение Козака. Помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил, что, по его мнению, замглавы администрации президента России все-таки больше настроен на диалог с Украиной, чем Владислав Сурков. Ермак рассказал, что Козак, его визави в процессе переговоров с Москвой, в том числе по вопросам обмена удерживаемыми лицами. По его словам, вот те вот самые договоренности о первом обмене между Россией и Украиной как раз были достигнуты благодаря конструктивному общению с Козаком.
Ну вот он, собственно, курировал тот обмен по формуле 35/35. 7 сентября 2019 года, кто не помнит, состоялся этот обмен, и тогда Козак был еще в должности вице-премьера.
Да. А, кстати, со стороны Украины обмен курировал Андрей Ермак, который стал главой офиса президента вместо Андрея Богдана. А вот Богдан считался одним из влиятельнейших людей страны и, как все знают, наверное, был адвокатом олигарха Игоря Коломойского. То есть и на Украине произошли кадровые перестановки. Что касается Козака, он сменил, как мы уже говорили, Владислава Суркова. Куратор Украины и Донбасса написал прошение об отставке. Это решение объясняют сменой курса на украинском направлении. В частности, вот я напомню просто, чтобы было все точно, что в конце января близкий к Суркову политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков сообщил, что тот намерен уйти в отставку из-за смены курса России в отношении Украины.
Было дело, да.
Да, впрочем, политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин считает, что особых изменений со смены куратора ожидать не следует.
Внимание будет уделено не только политическим вопросам, но и вопросам экономических отношений с непризнанными республиками Донбасса. Безусловно, говорить о том, что старая политика в отношении Украины и те отношения, которые нарабатывались все это время с 2014 года, с начала Минского процесса, с периода его пробуксовки и, в общем-то, разблокирования в конце прошлого года, все эти наработки, они остаются и будут реализовываться дальше. Думается, что лица ответственные за данное направление, и прежде всего помощник Владимира Путина Владислав Сурков, также будут привлечены к данной работе в тех или иных аспектах.
Кстати, вот любопытная информация. Указ об отставке Суркова с поста помощника президента России не подписан. И в Кремле об этом не объявляли. Вот на это, кстати, указал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. А вообще, надо сказать, что Козак и раньше занимался украинской тематикой, но не случайно я поставила два ударения, потому что Дмитрия Козака называют и Козак, и Казак. И даже он по этому поводу давал интервью.
И сказал,
что можно и так, и
эдак. Да, говорят, и так, и так.
Козак решал экономические вопросы, связанные с ДНР и ЛНР, хотя официально это никогда не подтверждалось. А Владислав Сурков в большей степени занимался политическими вопросами. И, кстати, вот СМИ писали, что между ними неоднократно возникали дискуссии по поводу урегулирования конфликта на востоке Украины. Вообще, как известно, Сурков симпатизировал ДНР и ЛНР и считал, что вот непризнанные республики должны стать зоной исключительного влияния России, широкой автономии от Киева, своими силовыми структурами. И выступал даже за то, чтобы закрепить в Конституции Украины особый статус для Донбасса. Ну вот понятно, что этот вариант для Киева неприемлем, но вот интересно, конечно, что взамен предложит Дмитрий Козак.
Почему-то большинство комментариев на нашем сайте radiosputnik.ru сводится к тому, что политика Козака в отношении Украины будет жестче.
Жестче, я тоже слышала, да.
Но вот согласен ли с этим политолог Дмитрий Ефремов? Спросим напрямую. Дмитрий Игоревич, приветствуем вас.
Добрый вечер, рад вас слышать.
Взаимно. Чего нам ожидать от Дмитрия Козака?
Дмитрий Николаевич, Козака.
Да, что нам ожидать от Козака, и почему есть такие предположения, что он на какой-то прям диалог серьезный, сильный и местами даже жесткий настроен с Киевом? Если сравнивать с Сурковым особенно.
Вы знаете, лучше всего на это можно ответить с помощью такого яркого примера. Вы помните, в 2015 году в Республике Крым имела место страшная энергетическая блокада, так называемый блокаут. когда был страшный дефицит электричества. Так вот, именно Дмитрий Николаевич Козак был одним из тех акторов, который, строго говоря, координировал усилия энергетиков, усилия политической крымской элиты и усилия со стороны Краснодарского края для того, чтобы всю эту картину свести и решить. То есть это в хорошем смысле профессиональный технократ. Человек, который умеет решать сложные, очень комплексные проблемы. И на примере вот Крыма, которая мне пришла сейчас на ум, это мы можем наглядно видеть.
А мне кажется, вот более все-таки удачный или скорее неудачный опыт Козака – это работа с Молдавией и Приднестровьем. Наверное, знаете, в 2003 году он разработал план объединения Молдавии с Приднестровьем, который предполагал создание федерации, но вот в последний момент он все-таки был отвергнут, поскольку содержал пункт о сохранении российского военного присутствия на молдавской территории. То есть, в принципе, опыт-то был неудачный, хотя тоже опыт. Но ведь в Приднестровье ситуация заморожена и не решается уже много лет. Не перенесет ли Козак вот этот опыт на Донбасс?
Спасибо большое, что вспомнили про приднестровский кейс. Это как раз балансированно получилось. Я вспомнил про успешный опыт. Вы справедливо обозначили более неудачный. Конечно же, ситуация в Приднестровье и Донбассе серьезно отличается. По крайней мере, в том смысле, что возможности Украины давления на Донбасс значительно превышают возможности давления, соответственно, властей Молдовы давить на Приднестровье. То есть эти вещи, конечно, можно сравнивать, они похожи по формальным критериям, тем не менее различия также имеют место. Опыт Козака, который может навредить ДНР, ЛНР или навредить, скажем, российско-украинским отношениям в целом, ну, мне кажется, это мы можем увидеть только по его первым инициативам. В настоящий момент что мы имеем на руках? Мы имеем, что отношения между Киевом и Москвой сложные, плохие. ДНР, ЛНР не признаны, разумеется, ни Украиной, ни российской стороной. Посмотрим, куда двинется эта ситуация. Но вы знаете, я вот, в отличие, может быть, от уважаемых журналистов в студии, настроен чуть более оптимистично, в том смысле, что избрание Зеленского – это один из дополнительных факторов, который способствует общей нормализации диалога. Например, если бы Козака бросили, грубо говоря, на украинское направление, когда или сидели люди вроде Турчинова или Порошенко, скорее всего, это привело бы к еще большему осложнению. Но сейчас в Украине иная политическая элита, и в этом смысле как бы мой оптимизм отчасти оправдан.
Дмитрий Игоревич, просто, видимо, мы теперь говорим о неком возможном договоре. Договор чаще всего возможен в условиях торга. И если мы говорим о неком торге, то и Россия в том числе должна что-то сейчас Украине предложить, раз вы полагаете, что украинская сторона, она договороспособна. Значит,
то есть пойти
она
на уступки Киеву.
Может, да, рассмотреть какие-то варианты. И вот здесь мы натыкаемся на вопрос, какие?
Вы знаете, действительно, Российская Федерация может предложить Украине уступки не политического характера, не политического, я это подчеркну, а сугубо экономического. Например, если вы вспомните, в далеком 2010 году, но относительно далеком, Янукович и Медведев, соответственно, подписали так называемые Харьковские соглашения 2010 года, которые преимущественно были коммерческими соглашениями и касались газового вопроса. Понятно, что там имела место и политическая компонента, но преимущество она была, это была коммерческая история. В этом смысле Россия, в принципе, может несколько либерализировать для украинских производителей доступ на свои рынки. Как, например, сейчас это имеет место частично с Белоруссией и другими странами вроде Казахстана, Киргизии и так далее. В принципе, в этом смысле, именно в экономическом аспекте, Российская Федерация может пойти на некоторые, может быть, тактические уступки. Это не означает, например, что, ну, грубо говоря, возьму радикальный пример, что Дмитрий Козак, Владимир Путин проведут пресс-конференцию, скажут, то, что было с 2014 года и позже, это все является ошибкой, давайте вернем там статус-кво на 93 год. Это смешно.
Но мне кажется, все-таки первоочередным для Украины является политический вопрос, а именно возвращение ДНР и ЛНР Украине. И вот, насколько я знаю, что Козак является сторонником как раз именно этого принципа возвращения непризнанных республик украинской стороне. И возможно, он пойдет на уступки вот как раз в таком ключевом вопросе, чтобы передача границы состоялась до проведения выборов на непризнанных территориях. Вот на ваш взгляд, насколько вообще это вероятно?
Ну, это, скажем так, это более вероятный сценарий по сравнению с тем, что несколько недель назад озвучил господин Аваков, напомню, это до сих пор министр внутренних дел Украины, который настаивал на том, что Киеву необходимо обратиться к опыту Хорватии по возвращению территории сербской крайне. Я напомню, что тогда имела место, ну, грубо говоря, силовая зачистка. можно назвать спецоперацией, а можно назвать грубым насилием, но этот вариант является максимально неприемлем в общей палитре сценариев, которые предлагаются политиками и экспертами. Конечно же, не стоит ожидать, что Российская Федерация допустит абсолютно безусловную интеграцию Республик Донбасса в Украину. Даже назначение Козака об этом не свидетельствует. Возможно, речь пойдет о том, что Россия сможет продавить, я хочу именно это академическое слово использовать, продавить особый статус для ДНР, ЛНР. И в этом смысле это будет та федерализация, которую сама Украина не смогла организовать в далеком 2014 году.
Ну а как продавить? Россия, вот что значит продавить? Ведь Киев категорически против того, чтобы закрепить в Конституции Украины особый статус для Донбасса.
Да, вы правы. На данный момент даже команда «Слуги народа», команда Зеленского, Пристайко и все прочие украинские политики являются противниками такого решения. Тем не менее, это не означает, что их позиция не будет изменена. Например, если в договор вмешаются страны из внешнего контура, как известно, Украина находится под серьезным давлением Брюсселя, отчасти Вашингтона, и если компромисс будет достигнут Западом, то Киев это исполнит. У нас есть опыт, например, Будапештского меморандума. Украина была против его подписания, она его подписала, тем не менее. Я напомню, 96-й год был.
Вот я хотел бы все-таки вернуться к вашим словам о том, что Москва никогда не допустит, как вы сказали, абсолютной интеграции непризнанных республик в состав Украины. Я все-таки не понимаю, ведь это украинские территории. Что значит не допустит? И кроме того, Москва не является стороной конфликта.
Да, действительно, Российская Федерация не является стороной конфликта в рамках...
Это уже вмешательство получается?
Об этом много раз говорил и российский президент, и представители, и другие представители российского истеблишмента.
Дело идет в том, что официальная Москва на постсоветском пространстве, в принципе, умеет защищать свои национальные интересы. И в этом смысле допустить, например, события повторения на Донбассе, событий в Сербской Крайне, о которых там упоминал господин Аваков, это недопустимо. В этом смысле сценарий насилия и крови, если говорить об этом, он не будет реализован ни при каких обстоятельствах. Вот именно об этом я сейчас говорю.
Дмитрий Игоревич, коротко скажите, пожалуйста, какова вероятность смены руководителей самопровозглашенных республик Донбасса в перспективе ближайшей?
Очень высокая. Ротация элит в Донбассе происходила задолго до Козака, а сейчас ситуация несколько меняется. И в этом смысле я уверен, что, возможно, и ЛНР, и ДНР будут управляться другими людьми, а нынешняя элита будет убрана.
Угу. Спасибо, Дмитрий Игоревич, за разъяснение. Политолог Дмитрий Ефремов был с нами на прямой связи. Мне кажется, что возможная смена лидеров ДНР и ЛНР — это тоже довольно важный момент, и, возможно, даже он повышает какую-то вероятность договариваться.
Рукопожатность.
Ну, и в том числе, на самом деле.
Но Киев ведь отказывается вообще вести какие-либо переговоры с руководителями непризнанных республик. Вот здесь, мне кажется, все равно мы упремся в тупик.
А я не знаю, если принципиальность именно в лицах какая-то, мне просто иногда кажется, что есть такой нюанс. Если это так, то, в общем, смена кадров, наверное, пойдет на пользу. А то, что ты спросила про границу, на самом деле это ведь давно обсуждается, кто мог бы прийти на границу, там, миротворцы, да, кто будет входить в состав этого контингента и так далее и тому подобное.
Нет, Украине отдать просто контроль над границей, а после этого только провести выборы уже, вот как раз на территориях ДНР и ЛНР.
Но вот в том-то и дело, что если, отдавая Украине, на границе будут какой-то согласованный контингент миротворцев, то, наверное, это какой-то рабочий вариант. Другой вопрос, что согласовать состав миротворцев не могут уже больше года,
с другой
года,
стороны,
по-моему.
Это украинская территория, российско-украинская граница, и почему тут должны находиться миротворцы?
Как сказал Дмитрий Ефремов, во избежание крови и насилия. Да. Ну, в общем, это все, что нужно знать.